Она разделила своих клиентов на три типа. Первый – терминаторы, в честь героя фильма, который ей очень нравился. Эти входили в Копакабану уже слегка навеселе, делая вид, будто ни на кого не смотрят, и считая, будто все взоры обращены к ним. Танцевать не любили и без околичности отправлялись с ней в отель. Второй тип она окрестила «милашки», тоже позаимствовав название у фильма. Эти были элегантны и до такой степени учтивы и приветливы, словно без этого земля сошла бы со своей оси. Они притворялись, что вот, мол, шли по улице, увидели бар Копакабана, а чего ж не заглянуть. Они поначалу были ласковы, а в номере отеля не слишком уверены в себе. Но именно по этой причине оказывались в конечном счете в 1000 раз требовательнее терминаторов. Третий получил имя «Большой босс». И это тоже благодаря кино. Эти к женщине относились как к товару. Они не стеснялись и не притворялись. Были сами собой, танцевали, разговаривали, платили ровно столько, сколько было сказано, не добавляя ни единого франка сверху, ибо знали, что и почем покупают, и никогда не изливали ей душу. Вот эти были, пожалуй, единственные, кто вполне понимал смысл слова «приключения». Запись в дневнике Марии, сделанная во время месячных, когда она не могла работать. «Если бы сегодня мне надо было рассказать кому-нибудь о своей жизни, я могла бы сделать это так, что меня сочли бы женщиной независимой, отважной, счастливой. А ведь это не так. Мне запрещено произносить то единственное слово, которое гораздо важнее 11 минут. Это слово – любовь. Всю свою жизнь я осознавала любовь как осознанное и добровольное рабство. И обманывалась. Свобода существует лишь в том случае, если явлена и показана. Тот, кто отдается чувству без оглядки, тот, кто чувствует себя свободным, тот и любит во всю силу души. А тот, кто любит во всю силу души, чувствует себя свободным. И по этой причине, что бы я ни делала, как бы ни жила, что бы ни открывала для себя, все бессмысленно. Я надеюсь, что эта пора быстро пройдет, и я вернусь к себе самой, отыскав мужчину, который будет меня понимать и не заставит страдать. И еще 3 месяца миновало, и приблизилась осень, а вместе с ней обведенная кружком в календаре дата. Через 90 дней возвращение домой. Через 3 месяца она вернется в бразильское захолустье, купит небольшую фазенду, оказалось, что она заработала больше, чем ожидала, коров, отечественных, а не швейцарских, перевезет к себе родителей, наймет 2 работников и откроет свое дело. После того, как у нее появится фазенда, она поедет в город, зайдет в банк, где трудится тот самый бывший мальчик, который когда-то предпочел ей ее лучшую подругу, и откроет счет на крупную сумму. «Привет, Мария! Как поживаешь? Ты меня не узнаешь?» — спросит он. А Мария сделает вид, что напрягает память, а потом ответит. «Нет, что-то не узнаю. Скажет, что провела целый год в Европе. Так и скажет, медленно и раздельно, чтобы все его коллеги слышали». Нет, лучше будет «в Швейцарии». Это будет экзотичнее и романтичнее, чем во Франции, где, как известно, лучшие в мире банки. «А вы, простите, кто?» Осведомится она в свою очередь. Он скажет, что, мол, в школе вместе учились. «А, протянет она, вроде бы что-то смутно припоминаю». Но всем своим видом покажет, что говорит это исключительно из вежливости. И вот оно, осуществление желанной мести. А потом она будет усердно работать, а когда дело пойдет как задумано, Мария посвятит себя тому, важнее чего нет на свете, поискам настоящей любви, того единственного мужчины, который ждал ее все эти годы и которого она пока просто еще не успела узнать. Мария вышла из дома с намерением найти справочники по усадебному хозяйству. Она была свободна и потому решила прогуляться. Это был фешенебельный квартал, и чашка кофе стоила здесь в 3 раза дороже. Но раз уж зашла и раз уж оказалась при деньгах, то заказала кофе и решила перелистать справочники, купленные по дороге. Открыла первую книжку, но как ни старалась сосредоточиться на чтении, ничего не получалось. Это было до ужаса скучно. Было бы гораздо интереснее поговорить об этом с кем-нибудь из клиентов. Они всегда знают наилучший способ поместить и приумножить капитал. Мария расплатилась, поднялась, поблагодарила официантку, направилась к двери и вдруг, не отдавая себе отчета в том, как важно это мгновение, услышала фразу, которая переменила ее планы, ее будущее, ее представление о счастье, ее душу и женскую суть, ее отношение к мужчине, ее место в мире. «Постойте-ка!» Она удивилась. Дело происходило в респектабельном кафе, а не в Копа-Кабане, где мужчины могли позволить себе разговаривать с нею в таком тоне. Хотя и она имела полное право ответить «даже не подумаю». Мария хотела уж было продолжить путь, проигнорировав эту просьбу или приказание, но любопытство пересилило. Она обернулась в ту сторону, откуда прозвучал голос. Увидела она нечто странное. Длинноволосый мужчина лет 30 стоял на коленях, а вокруг валялись кисти. Он писал портрет посетителя, сидевшего за столиком с бокалом анисового коктейля. Мария не заметила их, когда входила в бар. «Не уходите! Я сейчас закончу. Мне хотелось бы написать и вас тоже». Мария ответила. И, ответив, сама себе расставила силки. «Мне это ни к чему. От вас исходит свет. Дайте сделать хотя бы эскиз». «Что такое эскиз? Какой еще свет?» Мария была отнюдь не лишена тщеславия, и слова незнакомца польстили ей, тем более, что он вроде не шутил. А что, если перед ней знаменитый художник? Он увековечит ее образ на полотне. Картину выставят в Париже или в Сальвадоре да Байя. Она прославится. А с другой стороны, почему он сидит на полу, разложив вокруг себя все свои кисти краски? Ведь это дорогой и популярный бар. Словно отгадав ее мысли, официантка сказала в полголоса. «Он очень известен». Интуиция не подвела Марию, но она постаралась сохранять хладнокровие. «Время от времени он приходит к нам и всегда приводит с собой какую-нибудь знаменитость. Говорит, здешняя обстановка его вдохновляет. Знаете, по заказу муниципалитета Женевы он создал панно, где изобразил людей, прославивших город». Мария перевела взгляд на человека, который позировал художнику. И снова официантка прочла ее мысли. «А это ученый-химик. Он сделал сенсационное открытие и получил Нобелевскую премию». «Не уходите!» — повторил художник. «Я освобожусь через 5 минут. Присядьте пока, закажите себе, что хотите. Это запишут на мой счет». Мария, как загипнотизированная, выполнила приказ. Села у стойки, заказала анисовый коктейль. Она не разбиралась в напитках и потому решила взять пример с Нобелевского лауреата. И стала наблюдать за работой художника. «Спасибо, можете изменить позу», — сказал художник химику, словно очнувшемуся ото сна. И, обернувшись к Марии, повелительно произнес. «Идите вон в тот угол и сядьте, как вам будет удобно. Освещение превосходно». И вот, так, словно ей это было на роду написано, так, словно это было самое обычное дело, так, словно она знала этого человека всю жизнь, или так, словно до сей минуты она спала и грезила, и только сию минуту поняла, что надо делать в действительности, Мария взяла свой стакан, сумочку, книги, толкующие об успешном ведении усадебного хозяйства, и направилась, куда было велено, к столику у окна. Художник собрал свои кисти, холст, батарею стеклянных баночек с разноцветными красками, пачку сигарет и опустился на колени у ее ног. Некоторое время постарайтесь не двигаться. Он отогнул часть холста, приготовил кисти. Мария по-прежнему не знала, что ей делать и как быть. 10 минут – не слишком высокая цена за бессмертие. Мария видела, что он пишет в той части холста, где уже был изображен увенчанный Нобелевскими лаврами химик. Она спросила себя, не надо ли будет потом потребовать с него платы. «Поверните голову к окну». И снова она повиновалась беспрекословно, что было ей совсем не свойственно. Художник усердно работал, а она мало-помалу стала терять прежнюю веселость и ощущать собственную незначительность. «Я бы хотела...» «Ради Бога, помолчите», — сказал художник. «Я вижу исходящий от вас свет». Никто и никогда не говорил ей такого. Говорили: «Я вижу, какой у тебя удивительный изгиб бедра», или «Я вижу, какой удивительной формы твоей груди», или «В самом лучшем случае, я вижу, что ты хочешь порвать с этой жизнью, прошу тебя, разреши мне снять для тебя квартирку». И к этим репликам она привыкла, но свет, может быть, он имеет в виду наступающие сумерки? «Свет, присущий только вам одной», добавил он, догадавшись, что она ничего не понимает. «Свет, присущий мне одной». Мог бы придумать что-нибудь другое, вроде «Чудный у вас профиль». Как входит свет в дом, если окна открыты? Как входит свет в человека, если дверь любви не захлопнута? А уж если ее дверь заперта на все замки, должно быть, это очень скверный и бездарный художник, раз он не понимает таких простых вещей. «Вот и все», — сказал он и стал собирать свои принадлежности. Он изобразил только ее лицо. Оно было похоже на ее собственное. Но если бы Мария взглянула на картину, не зная модели, то сказала бы: «Женщина, которая здесь запечатлена, гораздо сильнее ее, наполнена светом, который Мария, глядя в зеркало, не замечала». «Меня зовут Ральф Харт. Хотите, закажу вам еще что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Судя по всему, теперь беседа двинется по накатанной колее. Мужчина будет соблазнять женщину. «Пожалуйста, 2 анисовых», — попросил он, снова пропустив ее слова мимо ушей. «Чем вы занимаетесь?» «Работаю в кабаре. Мне кажется, я вас где-то видел». Мария поняла, что художник собирается идти дальше, и обрадовалась своей маленькой победе. Этот человек, 5 минут назад бесцеремонно отдававший ей приказы и казавшийся таким уверенным в себе, теперь стал таким же, как все мужчины, которые теряются перед незнакомой им женщиной. «Я бывал на Бернской улице. Когда вы сказали, где работаете, я вспомнил, где мог видеть вас раньше. Там есть какое-то дорогущее заведение. Просто пока писал вас, мне это не приходило в голову. Слишком сильно исходит от вас свет». Пол качнулся у Марии под ногами. Впервые устыдилась она своего ремесла, хотя для этого не было ни малейших оснований. Она работала, чтобы содержать себя и своих родителей. Это скорее художнику следовало бы стыдиться того, что он захаживает на Бернскую улицу. С минуты на минуту должно было развеяться очарование.
«Послушайте, господин Харт, я хоть родом из Бразилии, но живу здесь уже 9 месяцев. И знаю, швейцарцы очень сдержаны, потому что живут в маленькой стране, где, как только что подтвердилось, все друг друга знают и по этой самой причине не лезут в чужую жизнь. Ваши слова неуместны и неделикатны, но если целью их было унизить меня, чтобы чувствовать себя более уверенно, то вы зря потеряли время. Благодарю за анисовый коктейль. Большей гадости мне пробовать не доводилось, но я все же допью.
а потом выкурю сигарету. А потом встану и уйду. А вы можете убираться прямо сейчас, потому что нехорошо знаменитому художнику сидеть за одним столом с проституткой. А ведь я проститутка. Вы это, наверное, уже поняли. Проститутка с головы до пят, до мозга костей, и не стыжусь этого нисколько. Есть у меня такое свойство не обманывать ни себя, ни других, вас в данном случае, потому что вы недостойны моей лжи. Представьте, что будет, если вон тот знаменитый химик узнает, кто я такая.
Художник не шевельнулся и не проронил ни слова. Мария продолжала.
А вы, хоть и художник, но ничего не понимаете в своих моделях. Может быть, химик, который сидит здесь, ни на что не обращая внимания, или просто спит, это на самом деле железнодорожник. И все прочие персонажи вашего полотна не то, что есть на самом деле. А иначе вы никогда бы не сказали, будто видите, как исходит особый свет от меня, от женщины, которая, как вы только что узнали, всего лишь проститутка.
Последние слова она выговорила громко и раздельно. Химик проснулся. Официантка принесла счет. Ральф, не обращая на это внимания, ответил тоже медленно, отчетливо, но не повышая голос. «Это не имеет никакого отношения к тому, чем вы занимаетесь. Я это знаю, потому что это моя работа. Я делаю это каждый день. Но ты... ты мужчина, тебе 30 лет. 29. Ты молод, привлекателен, знаменит. Тебя должны еще интересовать такие вещи. И тебе незачем ходить на Бернскую улицу, чтобы найти себе подругу. Нет, есть зачем. Я спал кое с кем из твоих коллег, но не потому, что мне сложно найти подругу. Мне сложно с самим собой». Мария вдруг почувствовала, как кольнула ее ревность, и сама удивилась этому. Но теперь ей в самом деле пора было идти. «У тебя что-нибудь не в порядке?»
«Все в полном порядке. Неинтересно».
«Невероятно!» И по этой самой причине она решилась спросить.
Она теперь обо всем спрашивала. Поначалу он отмалчивался, отнекивался. Но Мария знала в совершенстве, как добиться своего от мужчины. И добилась. И он рассказал, что в свои 29 лет был женат дважды. Это ли не рекорд? Что много странствовал по свету. Что знаком с королями и кинозвездами. Что родился в Женеве, а жил в Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке. И в Тарбе, маленьком городке на юге Франции, который не значится ни в каких путеводителях, но мил ему, потому что расположен у подножья горы, потому что жители его... люди удивительно сердечные. Открыли его талант, когда художнику было 20 лет. Один крупнейший коллекционер и, как теперь принято говорить, арт-дилер, оказавшись в его родном городе, случайно зашел пообедать в японский ресторан, где выставлены были работы этого самого Харта. Он стал зарабатывать огромные деньги. Он был молод и здоров, мог делать все, что угодно, идти куда вздумается, встречаться с кем захочется. И он уже испробовал все удовольствия, какие только доступны мужчине, и ни в чем себе не отказывал. И вот, несмотря на славу, деньги, женщин, путешествия, счастья не обрел. И одна у него в жизни была радость — работа.
«Женщины причиняли тебе страдания?»
Осведомилась Мария и тотчас сама поняла, что вопрос задала совершенно идиотский и почерпнутый, вероятно, из справочника все, о чем должна знать женщина, чтобы завоевать сердце мужчины. «Никогда. С обеими женами я был очень счастлив. Они мне изменяли, я им изменял, как и положено в нормальном супружестве.
А потом, некоторое время спустя, секс перестал меня интересовать. Я продолжал любить, мне порой не хватало спутницы. Но секс... А что это мы заговорили про секс? С того, что я, как ты знаешь, проститутка. Теперь Ральф пожелал узнать о Марии». И Мария рассказала ему обо всем. Ей это было нужно, потому что случилось впервые после ее отъезда из Бразилии.
и, завершая свой рассказ, сама заметила, что хоть занимается она не вполне обычным ремеслом, все же в ее жизни нет ничего особенного такого, что стоило бы вспомнить, если не считать недели в Рио до первого месяца в Швейцарии. Дом, работа, работа, дом и больше ничего. Этот день был совсем не похож на другие. Мария чувствовала смятение, беспокойство. Дверь распахнулась, а как закрыть ее, неизвестно. «Когда ты покажешь мне картину?» Ральф протянул ей визитную карточку своего барселонского агента. «Позвони по этому номеру через полгода, если к этому времени еще не уедешь в Бразилию. Лики Женевы, где будут запечатлены люди прославленные и безвестные, впервые выставят в Берлинской картинной галерее, а потом турне по всей Европе». Мария вспомнила про свой календарь, про 90 дней, остающихся до отъезда, и про то, какой опасностью грозят ей любое чувство, любая связь. «Я приду к тебе», — произнес Ральф Харт. «Не стоит. Я скоро уезжаю в Бразилию. К тому, что было, нам с тобой добавить нечего. Я приду как клиент». Она предпочла вообще ничего не говорить. Пожала ему руку, как принято было здесь, в Швейцарии, и направилась домой. Если он такой, каким бы ей хотелось, чтобы он был, его не обескуражит ее молчание. Когда вечером она пришла в Копакабану, он, единственный посетитель, уже ждал ее там. «Выпьешь? Я здесь работаю, и работу терять не хочу». «А я клиент, и спрашиваю, можно ли тебя угостить?» Этот человек, который в баре держался так уверенно, так ловко орудовал кистями, который запросто общался со знаменитостями и держал в Барселоне собственного агента и зарабатывал, должно быть, огромные деньги, теперь показался ей хрупким, незащищенным. Он попал не в свою среду, потому что Копакабана — это не романтический бар на дороге Святого Якова. Очарование рассеялось. «Ну так как? Можно тебя угостить?» «В другой раз. Сегодня я уже занята». Запись в дневнике Марии, сделанная после ночи, проведенной со стариком, с ничем не примечательным счетоводом и со страховым агентом. «Чего от меня надо этому художнику? Разве он не знает, что мы принадлежим к разным странам, разным культурам, разным полам? Он, наверное, думает, что я знаю о наслаждении больше, чем он, и хочет чему-нибудь у меня научиться? Почему он не сказал мне ничего, кроме «я клиент»? Ведь так просто было бы сказать «я скучал по тебе» или «какой чудный день мы с тобой провели». И я, настоящая профессионалка, ответила бы ему в том же духе, хотя он обязан был бы понять мою неуверенность. Но ведь я, слабая женщина, и здесь, в Копакабане, я совсем другая. Мария испугалась. Она начинала сознавать, что после столь длительного самообуздания вулкан ее души вот-вот начнет извержение. И как только это произойдет, она своим чувством больше не хозяйка. Почему так тревожно колотилось ее сердце? Потому что Мария была уверена. Он испытывает то же, что и она. И тут она очень ошибалась. Ибо Ральф Харт хотел встретить такую женщину, которая смогла бы разжечь в нем почти уже погасшее пламя. Хотел превратить ее в богиню секса, источающую особый свет. Тут он был искренен и готов взять его за руку и показать ему дорогу к жизни. Он и представить себе не мог, что Мария так же равнодушна к плотской любви, что у нее свои проблемы в этой сфере. Познав стольких мужчин, она так ни разу и не смогла испытать наслаждение, что в то утро, когда они встретились, она строила планы на будущее и мечтала, как триумфально вернется на родину. Днем она убедилась, что ее душа немного успокоилась. По крайней мере, ничего похожего на землетрясение, на извержение вулкана, на немыслимое давление, требовавшее немедленного выхода. Ей стало легче, напряжение спало. Что ж, на нее и раньше порой накатывала такая страсть, а на следующий день все проходило. Все к лучшему. Ее мир остался прежним. По радио звучала старинная песенка. А любовь моя погибла, и родиться не успев. Да это просто про нее, про ее судьбу. На третий день, будто воскреснув из мертвых, Ральф Харт появился в Копакабане снова. Спросил, может ли угостить ее. Мария заказала фруктовый коктейль. Клиент повел ее танцевать. Ритуал был соблюден, беспокоиться не о чем. Мария ощущала у себя на талии руку партнера. Совсем близко было его лицо. И музыка, слава богу, гремела так громко, что разговаривать было невозможно. Фруктовый коктейль — не тот напиток, чтобы придать человеку отваги. И те несколько фраз, которыми они обменялись, были сугубо формальны. И что теперь? Отель? Постель? Должно быть, сложности не возникнет, раз художник сказал, что секс его не интересует. Ей всего лишь предстоит выполнить свои профессиональные обязанности. А это всякую страсть убьет в зародыши. И чего она так страдала и мучилась после первой встречи? Сегодня вечером она будет любящей матерью. Ральф Харт — один из миллионов отчаявшихся. Если она сыграет свою роль достойно, если сумеет не сбиться с того пути, который наметила для себя с самого начала работы в Копакабане, все будет в порядке. Плохо только, что этот человек так близко. Она чувствует его прикосновение, и это ей нравится. Она вдыхает запах его одеколоны, и ей это нравится. Она, оказывается, ждала его. А вот это ей уже совсем не нравится. Минуло 45 минут. Все правила были выполнены, и художник обратился к Милану. «Беру ее на всю ночь. Плачу, как за троих клиентов». Что за нелепые резоны. Через полчаса они приехали в городок Колиньи, находящийся в окрестностях Женевы. Церковь, булочная, муниципалитет. Все как полагается. И никакая не квартира, а двухэтажный особняк. Первая оценка — у него должно быть и вправду денег куры не клюют. Вторая оценка. Будь он женат, не решился бы привести ее к себе, постеснялся бы чужих глаз. Вывод. Он богат и холост. Вошли в холл, откуда лестница вела на второй этаж, но подниматься не стали. Ральф двинулся дальше, в заднюю часть дома, где помещались две комнаты, выходящие в сад. В одной — обеденный стол, все стены увешаны картинами. В другой — диваны, кресла, книжные полки. Пепельницы, заполненные окурками, давным-давно немытые стаканы. «Могу кофе сварить?» — Майя покачала головой. Ральф предложил ей виски. «Нет, спасибо». Он налил себе и, не добавляя льда, не наливая содовой, выпил одним махом. Потом заговорил о чем-то интересном. И чем интереснее было Марии, тем очевиднее становилось. Теперь, когда они остались наедине, художник боится того, что должно произойти. Хозяйкой положения опять стала она. Ральф опять наполнил свой стакан и произнес, словно между прочим, «Ты мне нужна». И замолчал. Замолчал надолго. «Нет, она не заговорит первой. Посмотрим, что будет дальше. Ты не знаешь, что такое одиночество, когда весь мир к твоим услугам. Когда ты ежедневно получаешь приглашение на премьеру, на вернисаж, на прием, когда телефон не умолкает, это звонят женщины, которые говорят, что без ума от твоих работ и мечтали бы поужинать с тобой. И эти женщины красивые, образованные, умны». Но какая-то сила удерживает тебя. Какой-то голос шепчет на ухо. Не ходи. Ничего хорошего не будет. Опять целый вечер ты будешь пытаться произвести на них впечатление. Будешь тратить свою энергию, доказывая себе самому, что способен покорить весь мир. И тогда я остаюсь дома. Я ухожу в мастерскую. Ищу свет, который увидел в тебе. А увидеть его я могу, лишь когда работаю. Что я могу дать тебе такого, чего бы у тебя не было? Спросила Мария, немного уязвленная напоминанием о других женщинах, но тотчас вспомнила. В конце концов, он заплатил за то, чтобы она сейчас была рядом с ним. Он выпил третью порцию виски. Мария мысленно сделала то же самое, представляя, как обжигающий шарик алкоголя прокатывается по пищеводу, как разбегается по крови, вселяя в душу отвагу. и почувствовала, что охмелела, хоть и не сделала и глотка. Голос Ральфа Харта звучал теперь тверже. «Ладно, я не могу купить твою любовь, но ты сказала, что знаешь о сексе все. Научи меня сексу. Ты хочешь использовать мои профессиональные навыки? Я просто хочу тебя». Нет, он не мог произнести эти слова, потому что именно эти слова она мечтала услышать. И снова землетрясение, извержение, буря. Ей не выбраться из этой ловушки, которую она сама себе подстроила. Она потеряет этого человека, так никогда и не овладев им по-настоящему. Бывали в ее практике мужчины, которые вели себя с ней сходным образом. Одним не удавалось возбудиться, другие хотели, чтобы с ними обращались, как с маленьким ребенком. Третьи изображали исполнение супружеского долга, уверяя, что их возбуждает, когда у жены много любовников. Впрочем, хотя ни одного из особых клиентов ей пока не попадалось. Мария уже убедилась в том, какое неимоверное количество фантазий гнездится в человеческой душе. И все же, каждый из прежних клиентов жил в своем мире. Но никто не просил «Уведи меня отсюда». Наоборот, они пытались затащить в свой мир Марию. Но хотя все эти многочисленные мужчины платили ей деньги, не одаривая никакой энергии, нельзя сказать, чтобы она уж совсем ничему не научилась. А вот если бы кто-нибудь из них в самом деле искал любви, а секс был бы лишь ее частью, какого обращения хотелось бы Марии? Что бы ей понравилось? «Получить подарок», — сказала она. Ральф Харт не понял. «Подарок?» Он и так уже заплатил ей вперед за ночь и за такси, поскольку ритуал был ему известен. Что она хочет сказать этим? В этот миг Марию осенило. Она поняла, что должны чувствовать мужчина и женщина. Взяв Ральфа за руки, она повела его в комнату. «В спальню подниматься не будем». Она погасила свет, села на ковер и велела ему сделать то же самое. Увидев камин, приказала: «Разожги. Сейчас же лето. Разожги камин. Ты же сам хотел, чтобы сегодня ночью я направляла наши шаги». Взгляд ее был тверд. Она надеялась, Ральф заметит исходящий от нее свет. И поняла, что заметил, потому что он вышел в сад и вернулся с несколькими мокрыми от дождя поленьями, положил их вместе со старыми газетами в камин и развел огонь. Потом двинулся на кухню за бутылкой виски, но Мария удержала его. «Ты спросил меня, чего я хочу?» «Нет, не спрашивал». «Так знай, человек рядом с тобой существует. Думай о нем. Думай, не предложить ли ему виски, джину или кофе. Спроси. Что ты выпьешь?» «Вина. Вместе с тобой». Ральф принес бутылку вина. К этому времени огонь в камине уже разгорелся. Мария погасила последнюю лампу, и комнату освещало теперь только пламя. Она вела себя так, словно всегда знала. Именно таков должен быть первый шаг. Узнать того, кто рядом с тобой. Убедиться, что он и вправду рядом с тобой.